Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 января, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот тема на ближайшие 25 минут. Глава МИДа Германии предложил поэтапную отмену санкций против России. Посольство России в Вашингтоне обвинило Соединенные Штаты Америки в давлении на российские СМИ. И в России Министерство образования и науки направило на дополнительную экспертизу учебник по новейшей истории России для 10 класса.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Зигмар Габриэль, глава Министерства иностранных дел Германии, предложил поэтапно отменять санкции против России при одном условии. Условием Габриэль назвал длительное перемирие в Донбассе. Цитирую по Deutsche Welle, идею об одномоментной отмене ограничительных мер в отношении Москвы в случае 100% выполнения минских договоренностей Габриэль счел оторванной от реальности. Он заявил, что снимать санкции поэтапно целесообразно, поскольку и вводили их в свою очередь, постепенно. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что у Евросоюза нет достаточных оснований для того, чтобы вообще отменять ограничительные меры в отношении Москвы. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований в Институте Европы Российской Академии Наук, он с нами на прямой связи. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот что это за предложение главы Министерства иностранных дел Германии? Можно ли тут найти какое-то новшество в подходе?
Вы знаете, на самом деле идея отнюдь не нова. Именно господин Габриэль является, ну, скажем так, наиболее реалистично мыслящим, может быть, немецким политиком за вот эти годы санкционной войны, который еще на посту министра экономики проводил или озвучивал идеи более взвешенного подхода, скажем так, к санкционной политике, в том числе не без влияния немецкого бизнес-сообщества, которая через него пыталась таким образом транслировать свое видение данной ситуации, потому что многие немецкие компании испытывают определенные неудобства от данных санкционных ограничений, не только Siemens, но многие другие, которые работают на российском рынке, либо вынуждены были уйти с него именно из-за вот этой санкционной войны. Но в целом ничего нового или прорыва нового господин Габриэль не сказал. А он имеет в виду, скажем так, постепенное, но не полное снятие отдельных санкционных ограничений в обмен на реальные действия России по установлению режима прекращения огня либо перемирия на Донбассе.
Можно ли четко понимать, что господин Габриэль имеет в виду, когда говорит «длительное перемирие в Донбассе»?
Знаете, это очень обтекаемая фраза, очень такая политически корректная, но это можно понимать и день, поскольку случаев нарушения огня за сутки фиксируются десятки, а это можно понимать и год. Поэтому, конечно, вот здесь такая не очерченная в какие-то временные рамки его фраза, она, конечно, оставляет, во-первых, широкие возможности для трактовки. И, конечно, здесь достаточно сложно уже додумывать до, как бы за Габриэлем, что же конкретно он имел в виду. Но это можно рассматривать в том числе и... Ну, кто-то говорит, что это личная позиция господина министра, хотя маловероятно. Это, скорее, может быть, такая-то даже консолидированная позиция социал-демократов. Можно это рассматривать в том числе и в контексте начавшихся переговоров о попытке воссоздания большой коалиции ХДС и социал-демократической партии, в том числе как один из пунктов социал-демократов на переговорах с блоком Меркель. Но это, опять же, мнение отдельных экспертов. В целом, можно сказать, что прорывных идей каких-то Габриэль не озвучил, но, тем не менее, эту позицию, ее можно рассматривать как такую более привязанную, что ли, к реальности, нежели вот политика ценностей, которую декларирует та же госпожа Меркель, либо представители партии «Зеленых».
И вот тут главный вопрос. Есть некая основная или официальная политика? Даже на уровне Германии есть некая общеевропейская политика по отношению к минским договоренностям, по отношению к роли России там. А вот это частное мнение или даже партийное, возможно, мнение, которое Габриэль так или иначе сформулировал, оно может как-то повлиять на эту политику?
Опосредованно может, но, конечно, переломить все 28 голосов брюссельских, потому что за санкции голосуют традиционно все европейские страны, конечно, вряд ли. Но, тем не менее, для наполнения информационного пространства, для создания определенного такого общественно-политического мнения по данному вопросу, и эта позиция в том числе, конечно, важна. Но, к сожалению, приходится констатировать, что пока что это даже не официальная позиция германского руководства, а мнение, ну, скажем так, партийно консолидированное мнение со стороны социал-демократов.
Ну и еще один вопрос. Зигмар Габриэль говорит о неком поэтапном варианте отмены санкций по отношению к Российской Федерации. Складывается такое ведь впечатление, что санкции вводятся уже, ну, что называется, со всех сторон и по чуть-чуть. А кто-то вообще поймет, что и как можно отменять по отношению к Российской Федерации, если мы начнем говорить о неких поэтапных вариантах? Что вводили из-за этого, кто вводил из-за этого, когда вводили? Вот там нет путаницы?
Знаете, определенная путаница, конечно, есть. И поэтому, конечно, вот, что отличает частное мнение от политической позиции, это присутствие либо отсутствие каких-то дорожных карт, каких-то конкретных инициатив. Вот если бы господин Габриэль выступил бы с инициативой, например, постепенного снятия санкций, плюс временной план-график, плюс конкретный перечень. Там, например, ограничения по нефтегазовому комплексу мы снимаем тогда-то, тогда-то. Ограничения, там, например, по персональным санкциям снимаем тогда-то, тогда-то. И, соответственно, с указанием конкретных персоналей. Тогда это было бы уже предметом для анализа, для обсуждения. А пока что это, ну, знаете, ну, из разряда «давайте Красную площадь за синими цветами, красиво ведь будет».
Спасибо. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. А мы продолжаем эфир, следим за лентами новостей.
Срочная новость.
Срочное сообщение агентства ТАСС. Центр избирком России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о регистрации доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента. Это следует из проекта повестки заседания. Оно только что опубликовано на сайте Центральной избирательной комиссии. И еще одно сообщение, тоже срочное сообщение. Это заявление Министерства обороны Российской Федерации. Только что появилось на ленте ТАСС. Передача боевикам из-за рубежа технологии сборки и программирования ударных беспилотников – говорит, что масштаб угрозы не ограничивается Сирией.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Посольство России в Вашингтоне обвинило Соединенные Штаты Америки в давлении на российские СМИ. В диппредставительстве говорят, у журналистов отзывают визы, их выдворяют, иностранные спецслужбы пытаются их завербовать. Далее цитата по Интерфаксу, цитирую. «Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы, в том числе в работе иностранных СМИ и журналистов, чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, которые продолжают неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Российские дипломаты говорят, что реакции от международных организаций по защите прав журналистов в связи с этим нет. В посольстве не исключают, что в соответствии с утвердившейся практикой двойных стандартов организации уже скоро, наоборот, жесткой критикой выступят, критикой России за зеркальные меры на необдуманные действия американских властей. Тимур Шафир, член исполкома Международной федерации журналистов и секретарь Союза журналистов России, он с нами на прямой связи. Тимур, здравствуйте.
Да, добрый вечер, коллеги.
Скажите, у вас есть объяснение, есть ответ на вопрос российских дипломатов? А почему, собственно, реакция от международных организаций по защите прав журналистов в связи с тем, что происходит с российскими журналистами в Соединенных Штатах Америки, нет?
Я не могу сформулировать точно свой ответ. Я могу сформулировать его только на уровне ощущений. Да? Преследование наших журналистов, нарушение их прав – уже достаточно давно носит определенный систематический характер. Да? Мы все это прекрасно понимаем, мы все это видим. Примеров тому тьма, масса. Если даже мы начнем отслеживать, мы поймем и увидим, какая тенденция, с какой тенденцией мы имеем дело, да, есть тенденция не только нарушения прав российских журналистов, но и российских каналов. Может быть, в этом, как бы, так сказать, корень ответа.
Но все-таки, если уж мы пытаемся говорить об ограничениях свободы прессы, наши дипломаты, с одной стороны, говорят о том, что Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы, потом там же упоминают, а вот сейчас нас начнут критиковать за зеркальный ответ. То есть, получается, мы все-таки признаем, что ограничения свободы прессы мы вводим. Правда, зеркально?
Я понимаю, что вы имеете в виду, конечно, коллега, но надо понимать и другое. Понятие свободы прессы, свобода распространения информации, да, свобода журналистского расследования, журналистской деятельности много лет являлись знаменем, так сказать, знаменем свободных западных СМИ, которые пропагандировали это знание и это ноу-хау, так сказать, на нашу действительность. А сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда те люди, те коллеги, которые очень много лет это отстаивали и продолжают это отстаивать, да, с определенным пафосом в голосе, в то же время должны давать объяснение на тему того, почему депортированы российские журналисты, почему российские СМИ лишаются лицензии, почему происходит запрет на работу российских СМИ, даже если они полностью зарегистрированы в соответствии с американскими законами, с тем же ФАРА, да, то, что мы знаем. Но тем не менее, это достаточно уникальная ситуация. Это достаточно уникальная ситуация, которой не было еще 10 лет назад. Это объективно. 10 лет назад такой ситуации не было. То, с чем мы сталкиваемся сегодня, вот это двоемыслие, да, по Оруэллу, вот это двоемыслие еще требует своих, еще ждет своих, так сказать, исследователей. Ну, поэтому, естественно, что и в том числе наши дипломаты, наши коллеги, наши журналисты не всегда могут найти определенный термин. И для того, чтобы объяснить, как это происходит зеркально. Ну, зеркальность, тем не менее, ну, наиболее оптимальный термин в этой ситуации.
Ну, вот я уже увидел обсуждение, согласно которому, мол, даже для журналистов это хорошо, то, что сейчас происходит между Россией и Соединенными Штатами Америки. Мол, таким образом государства друг другу помогают показать, кто на самом деле журналисты, а кто, так сказать, пропагандисты. Как вы относитесь ничего к подобного рода взгляду?
Ничего хорошего в этом нет. Значит, сразу, ничего хорошего в этом нет. В ситуации, когда между странами возникает напряженность, а заложниками этой напряженности являются журналисты, как посредники, да, между странами, между обществами, между нациями, между, ну, в том числе и властями разных стран. Так вот, в этой ситуации ничего хорошего нет. И самое плохое, что если вот мы понаблюдаем тенденцию, мы увидим, что подобного, в принципе-то, практически не было даже в самые сложные годы холодной войны. Да? В самый сложный период напряженных отношений между тогдашним СССР и США подобного отношения к журналистам еще не было. Пардон. Хорошего здесь ничего нет. Журналист в любом случае, кто бы он ни был, американский журналист, российский журналист, это выразитель мнения общества, это выразитель желания общества увидеть ситуацию иногда альтернативным взглядом. Вот как только мы начинаем банить журналиста, как только мы начинаем ставить ему препятствия, мы отсекаем как минимум, ну простите, из трехмерного мы переходим в двухмерное зрение. Да? От него один шаг в монохром. Что будет дальше? Слепота. Ничего хорошего в этом нет. И я продолжаю надеяться, я и мои коллеги, мы продолжаем надеяться на то, что все-таки эта нездоровая тенденция, она прекратится. Рано или поздно. Не знаю как.
Но вот вы член исполкома Международной Федерации Журналистов. А неужели в рамках работы этого исполкома эту проблему нельзя решить?
Эта проблема является ключевой головной болью для, в том числе, и Международной Федерации Журналистов, и Международного Института Прессы, и ряда других международных организаций. Надо понимать, что мы сейчас действительно сейчас мы сталкиваемся с абсолютно новым явлением, с абсолютно новым полем, на котором понятие свободы слова, свобода информации, права журналиста, они как бы есть, да, но ими как бы манкируют. Да, их как бы используют исключительно в своих целях, в своих нуждах. Это является действительно ключевой головной болью для Международной Федерации и все прочее. Работа над этим идет. Но события опережают результаты, к сожалению. И здесь еще раз подчеркну, мы являемся свидетелями, может быть, формирования какой-то новой, не могу сказать позитивной, но тем не менее новой, парадигмы работы СМИ в международной плоскости.
Хорошо, вот здесь можно пытаться говорить о новой ситуации, о чем-то, с чем мы никогда не сталкивались прежде. Но вот эта вот история с сайтом «Миротворец», многие ведь даже не спорят с тем, что на этом сайте есть личные данные работников прессы. Об этом сегодня наши дипломаты тоже вспоминают. Но это тоже, насколько я понимаю, если верить нашим дипломатам, не вызывает вопросов у международной прессы.
Это не совсем, это не совсем так. Это не вызывает, скажем так, однозначного и глобального осуждения, за которым, из которого проистекают какие-то действия, да, то есть здесь нету ситуации, когда, какая-то международная структура, например, ООН, да, говорит, сайт «Миротворец» – это зло, и его надо закрыть. Да, и те страны, члены ООН, тем более Совбез ООН, которые не закроют «Миротворец», к ним будут санкции. Такой ситуации нет, к сожалению, потому что сайт «Миротворец» это является абсолютным конкретным преступлением. Да, это надо понимать. Но тем не менее, само наличие сайта «Миротворец», данных журналистов, которые выкладываются там, давно и стабильно является, как сказать, примером того, до какого уровня можно зайти в информационной войне. Да, сайт «Миротворец» создавался как оружие информационной войны против России. Сейчас уже и для структур Евросоюза, и для Еврокомиссии, и для Европейской Федерации, Международной Федерации журналистов сайт «Миротворец» является чем-то таким. Знаете, это неудобно об этом упоминать называется. Мы бы, конечно, хотели подождать момент, когда сайт «Миротворец» подвергнется определенным санкциям. Да, и упоминание сайта «Миротворец», отношение к нему, а тем более заявление о том, что я, например, кто такой-то, такой-то эмирек, являюсь основателем сайта «Миротворец», это станет поводом для санкций, в том числе европейских в отношении этого человека. Пока до этого далеко, но говорить о том, что «Миротворец» это является чем-то, и «Миротворец» это, не упоминают вслух, это неприлично. В любом случае.
Но они же не могут отрицать, если там на самом деле есть разглашение личных данных, это конечно, проблема.
Есть. Конечно, есть. Это проблема, но обсуждается. Мы знаем все бюрократические структуры, да, Евросоюза, ЕС. Обсуждается. Да, это нарушение прав. Персональные данные – это нарушение прав. Тем более, простите меня, персональные данные, на основании которых происходит убийство. Да, не будем даже вспоминать «Царство небесное» Олеся Бузину и все прочее. Да, это преступление, да, но европейская бюрократия, она такова.
Тимур Шафир, член исполкома Международной Федерации Журналистов, секретарь Союза Журналистов России, был с нами на прямой связи. Посольство России в Вашингтоне обвинило Соединенные Штаты Америки в давлении на российские СМИ.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министерство образования и науки направило на дополнительную экспертизу учебник по новейшей истории России для 10 класса. Об этом объявлено на сайте министерства. Ранее, напомню, учебник раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как она сказала, там провокационная подача материала о присоединении Крыма к России. Олег Волобуев, один из авторов учебника по новейшей истории России для 10 класса, доктор исторических наук. Мы поговорили с ним еще до эфира.
Есть словарь. Словарь можно посмотреть. Как словарь? Переводится слово «революция», «переворот». Вот они, наверное, хотят государственный переворот. Можно написать «государственный переворот». Почему? Политическая революция есть государственный переворот. Всякая политическая революция передает власть от одной группы политической элиты к другой группе политической элиты. В данном случае в Киеве была передана власть, захвачена власть, как угодно можно сказать, другой политической группой, сильными националистическими такими тенденциями. О чем там, кстати, где-то в тексте говорится. Дело в том, что имеется определенная коннотация, и мы как-то вкладываем слово «революция» в положительный смысл. В научном отношении в любой термин не вкладывается отрицательный или положительный смысл, а характеризуется само явление. Изменяются и акценты часто. Со временем употребляли термин «арабская революция». Сейчас уже «арабская весна». Поэтому над учебником должна вестись постоянная работа. Если возникают какие-то вопросы, их нужно снимать. Никаких проблем в том, что какой-то вопрос снять, изменить в связи с новой ситуацией и новым пониманием, иной трактовкой. Нет.
Олег Волобуев, один из авторов учебника по новейшей истории России для 10 класса, учебника, который раскритиковала Валентина Матвиенко, а теперь который Министерство образования и науки отправило на дополнительную экспертизу. Сергей Цеков, сенатор от Республики Крым, он с нами на прямой связи. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, вот это очень важно, к примеру, что сказано в учебнике для 10 класса, как называется ситуация, революция или переворот?
Ну, конечно, важно, на наш взгляд, назвать ситуацию, которая складывалась в Киеве в 13-14 году революцией, хотя на самом деле это был переворот, причем кровавый переворот. Вот. Но это совершенно разная оценка тех событий, которые происходили в Киеве. С точки зрения того, что изложено в учебнике, и с нашей точки зрения. Поэтому, естественно, мы на эту ситуацию соответствующим образом и среагировали.
Ну вот скажите, там, возвращаясь уже, собственно, к учебнику, к этой реакции на появление учебника, который теперь отправят на дополнительную экспертизу, что там провокационного с вашей точки зрения?
Ну, вообще, сама фраза, которая обозначает воссоединение Крыма с Россией, она очень поверхностная, очень неглубокая. И она, собственно говоря... Вот, у тех, кто читает вот эту часть учебника, у них может сложиться мнение о том, что Крым неестественно воссоединился с Россией, а мы, крымчане, однозначно оцениваем наше воссоединение с Россией абсолютно естественным событием по многовековой даже истории Крыма и России. А у учеников может сложиться впечатление, что действительно Крым оккупирован, аннексирован. Вот, вот именно такая оценка может быть дана тому, что изложено в учебнике. Там, в частности, говорится, что в результате революции, начавшейся в Киеве, причем эта революция стала явлением международной политики, и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров. Ну как можно излагать вот подобным образом те события, которые происходили в 2014 году, в Крыму,
это,
и в целом в России.
Я все-таки пытаюсь понять, у вас претензии к тому, как это написано, ну, с точки зрения человека, который смотрит на то, как это сформулировано, или с точки зрения человека, который говорит, тут, возможно, закон нарушен, их наказать за это нужно?
Я думаю, что это сформулировано неверно. Я бы не считал нужным там действительно принимать какие-то очень жесткие меры к тому, как написан вот источник, то есть учебник истории, вот данные. Я думаю, что надо вносить соответствующие корректировки, поправки, менять подобные формулировки. Вообще надо обратить внимание в целом на то, как преподается история Крыма в истории России. И по большому счету здесь надо уходить глубоко в века, еще в первое тысячелетие.
Но смотрите, Сергей Павлович, я понимаю, о чем вы говорите, но тут другой вопрос возникает в этой связи, потому что история — это все-таки наука, и там очень важно, где и что, и как формулировать. А тут школа, поэтому все должно быть максимально аккуратно. Виталий пишет, вот, например, с вашей точки зрения, обращаясь к вам, а как писать о февральских событиях 1917 года, а об октябрьских событиях 1917 года? Это революция или переворот? Это важно, как будет написано в учебнике?
Ну, в данном случае я не хочу сейчас оценивать историю России вообще в целом.
Но это будет оценка.
Я говорю о данной конкретной ситуации, о воссоединении Крыма с Россией, о тех событиях, которые происходили в Киеве. Вот наша оценка, причем оценка, которая звучит из разных уст и на разных уровнях, что в Киеве произошел переворот, кровавый переворот.
Спасибо.
Вот именно так и надо подавать вот эту ситуацию в учебниках истории.
Спасибо, Сергей Цеков.
А то, что изложено, это, соответственно, абсолютно не соответствует реальности.
Спасибо, Сергей Цеков, сенатор от Республики Крым, был с нами на прямой связи. Напомню, Министерство образования и науки отправило на дополнительную экспертизу учебник по новейшей истории России для 10 класса, учебник, который ранее до этого раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она говорит, говорила, цитата, из-за провокационной подачи материала о присоединении Крыма к России. В данном случае цитата, слово «провокационное», когда Матвиенко говорила о подаче материала. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 января, сейчас 16.35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Вот тема на ближайшие 25 минут. В Якутии суд обязал многодетную семью замуровать окна в собственном частном доме. Калужский губернатор назвал футбольных фанатов асоциальными людьми и заявил, что запретил бы их движение в России, будь его воля. И в Москве прогнозируют в ближайшее время самую холодную ночь с начала зимы. Ночью температура воздуха в столице опустится до 10 градусов, до минус 10. Такого в 2018 году еще не было.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Впрочем, такого не было, по-моему, вообще этой зимой. Вот прям, чтобы минус 12 ночью. Посмотрим в ночь с 11 на 12. Более подробный разговор о погоде минут через 20. Теперь Якутия. Там суд обязал многодетную семью замуровать окна в собственном частном доме. Соседи обратились к искам, с иском в суд, потому что они были уверены, что через окна эта семья подглядывает за ними, за соседями. И вот теперь, судя по московскому комсомольцу, истцы написали так. Дом, построенный Исаковыми, стоит слишком близко к их участку. Тем самым соседи вторгаются в их личное пространство. Как отмечает издание, собственный дом Петровы пока не построили. То есть они там пока не живут, но говорят, а как мы будем строить, когда их дом так рядом расположен с нашим участком. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законие», член общественного совета при Минюсте России, он с нами на прямой связи. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Суд обязал многодетную семью замуровать окна в собственном частном доме. Заголовок сильный, согласитесь.
Ну да, особенно впечатляет слова «многодетная», «обязал», но «замуровать».
И все-таки, как сделать так, чтобы никакой суд не заставил тебя ликвидировать окно в построенном тобой доме? В чем проблема?
Ну, конечно, хорошо бы почитать это решение суда. Так-то мы ориентируемся с вами на публикацию в МК. И мне, как юристу, конечно, было бы интересно почитать решение. Что там написано? Потому как я полагаю, что на ровном месте такие решения там не рождаются. Конечно, оно, судя по газетной публикации, больше напоминает какое-то решение американское. Там, как обычно, там кто-то кого-то чего-то обязал пройти курсы обязательных там обучения карате, либо там посещать курсы анонимных алкоголиков. Это больше из американского какого-то такого правосудия звучит так. Но если обращаться к нашему правосудию, то у нас тоже ведь есть такой способ защиты права, который предусмотрен статьей 12 Гражданского кодекса. Там их много, в общем-то, этих способов защиты права. И один из них, например, восстановление положения существовавшего до нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Я, честно говоря, думаю, что там в самом иске, наверное, сформулировано было не то, что они будут подглядывать, а то, что, прежде всего, этот дом построен, скорее всего, в нарушении строительных норм и правил и градостроительного кодекса.
Ну, то есть, слишком близко к границе, скорее всего.
Да, то есть, там меньше 3 метров. А, ну, там действительно окно в окно, видимо, как в каких-нибудь арабских кварталах какой-нибудь Египта, да, или хотя Египет и так арабская страна. Когда друг другу могут соседи передать там пакет с огурцами, там, или влюбленные могут целоваться. Вот, то есть, действительно, там смотреть окно в окно, может быть, мало кого-то впечатляет.
Но подождите, поэтому все-таки возвращаясь к нашему законодательству, давайте все-таки именно про наше законодательство. Вот если, например, сосед на участке, рядом с которым я живу, построил дом, вот прямо впритык, что называется, к забору, я могу действительно пойти в суд и потребовать, чтобы взяли и окно, если это окно смотрит на мою землю, ну, заделали как-то?
Ну да, вы можете сформулировать таким образом, что обязать третье лицо устранить какое-либо нарушение вашего права. Вот если вы формулируете, нет, что ваше право нарушено тем, что вторгается там человек в частную жизнь, потому что глядит в окошко, и по-другому не получается. Вот там и это еще обусловлено нарушением градостроительных каких-то правил, то суд так и формулирует, видимо, потому что у нас же суд формулирует свои решения не так, как раньше, как он посчитал нужным суд, а как стороны формулируют свои исковые требования.
Это тоже важно, но смотрите, тут другой вопрос немножко. Я могу потребовать, чтобы они окно заделали, потому что мне неудобно. Ну, действительно, да, могу. Или могу требовать сноса.
Можете потребовать сноса. Я же говорю о том, что как в данном случае формулируется иск. Поэтому мы с вами не читали, не знаем.
Не-не-не, мы пытаемся понять, что нам разрешает закон в подобной ситуации.
Нет, закон разрешает строить так, как положено строить. Градостроительный кодекс, строительные нормы и правила, земельный кодекс.
Секунду, если... то есть я прихожу к соседям, замеряю расстояние между их домом и забором. Если оно меньше 3 метра, я говорю, так, все. Я имею право уже требовать сноса, по большому счету.
Но получается, что если строение осуществлено там на участке, либо не предназначенном для этих целей, там, либо оно с нарушениями осуществлено, то вы можете потребовать точно так же ликвидации этого строения, потому что оно создает угрозу и нарушает ваши права. Здесь в данном случае, может быть, якутский суд и очень гуманно поступил, потому что всего лишь обязал окна законопатить. А мог бы истец потребовать сноса всего строения, потому что нарушены градостроительные нормы или строительные нормы и правила. Поэтому тут, если отвечать на ваш вопрос, который вы в самом начале задали, да, а чего делать, чтобы вам окна не законопали? Ну, наверное, не нарушать закона прежде всего.
Ладно, тогда еще...
Вопрос в формулировках уже.
Тогда давайте еще одну вещь обсудим, она тоже в этой статье есть, и она важна. А что, если тот человек, который подает иск, действительно работает в этом суде? Вот эта проблема как-то решается. Она ведь может, гипотетически может влиять на решение суда.
Может, конечно. Дело в том, что вот я тут, эта статья у меня сейчас перед глазами, и я вижу, что якутский какой-то суд, тут не написано какой, вот, принял решение, а вот это вот...
А истец, она работает, да.
Да, но тут не написано в этом суде. Она написано, что она секретарь председателя Верховного суда Якутии.
Регионального то есть, Верховного суда, то есть главного суда на территории, нет?
Да, ну, то есть если бы непосредственно это лицо, ну, которое истец, являлось бы секретарем в том судебном заседании, то понятно, что по ГПК можно было бы заявить это вот секретарю. Но в данном случае это может быть разные совершенно суды. Я тут не вижу, какой конкретный
тогда, суд. Прикладной. Ведь когда две стороны начинают спорить, одна проигрывает, другая выигрывает, все всеми недовольны. И вот ситуация, когда ты проигрываешь в суде, и ты подозреваешь, что тут что-то может быть, вот потому что она секретарь регионального Верховного суда. А на кого теперь они могут жаловаться? Или кому могут жаловаться, если тут, ну, понимаете, все шито-крыто, они полагают?
Да я не думаю, что все это крыто. На самом деле, во-первых, видите, как придано это огласке, этот случай, и понятно, сейчас будет пристальное внимание к этому процессу на стадии обжалования. Потому что если это принял решение какой-нибудь местный районный суд, а гражданка, вот эта истица, она секретарь председателя Верховного суда Якутии, ну, до Верховного суда Якутии, наверное, это дело дойдет. Но все сейчас будут...
Но если, вот, и если оно дойдет до регионального Верховного суда, а там истица работает, тогда Верховный суд не сможет рассматривать это дело?
Нет, сможет, просто отвод-то будет заявлен секретарю, а не судье. Судья-то здесь при чем? Ну что ж, если она и работает секретарем председателя Верховного суда, эта дама, истица, ну это ж не лишает ее права обращаться в суд. То есть получается, что если она работает в суде, то она и свои права не может отстаивать. Конечно, может. И самое смешное, что к ней действительно будет повышенное внимание, потому что все будут знать, что ой, наш он секретарь целого председателя Верховного суда, поэтому там все она порешает. Наверное, может порешать, ну, с точки зрения обычной человеческой логики, ей ближе там дойти. И даже после того, что не обязательно решить, а проконсультироваться с судьями и посмотреть судебную практику, а как в данном случае суды решают. Но коль скоро вот это решение стало достоянием общественности, преданной огласке, то, глядишь, к нему и на него по-другому и посмотрят. И, глядишь, и изменят решение так, что это непосредственно ответчикам не понравится. Сегодня у них окна законопаченные там, или заделаны. решением суда, а завтра обяжут вообще снести, как положено по закону. Вот это будет смешно.
Спасибо. Да, Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законе» и член общественного совета при Минюсте России. По закону дом строится минимум в одном метре от забора. Вообще какая-то ерунда получается, пишет об этом 677-й. Ну вот видите, разные нормы закона приводятся в разных материалах. 677-й пишет про один метр. В «Московском комсомольце», насколько я понимаю, пишут о том, что по закону строение должно находиться на расстоянии не менее 3 метров от забора. Но и при этом упоминают еще, что ответчики уверены, что решение суда по их делу было не случайным. Как они говорят, хозяйка земли, секретарь председателя регионального Верховного суда.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
По стороне улицы 5 от забора 3. Третий вариант того, что должно быть между забором и домом, который вы строите на своем участке. Теперь 402 предлагает норму. Давайте в рамках эфира вот так в онлайне изучать эту норму не будем. Мы знаем, что есть самые разные взгляды на этот счет, и поэтому, если вы будете строить дом, наверное, лишний раз стоит проконсультироваться у специалистов. Калужский губернатор Анатолий Артамонов назвал футбольных фанатов асоциальными людьми и сказал, что запретил бы это движение в России, будь его воля. Фанаты в ответ предложили губернатору заняться управлением субъекта и пообещали, что вскоре в скором времени он узнает о себе много нового. Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, простил Артамонову заявление и сказал буквально следующее. Наверное, он подразумевал не субкультуру в целом, а проявление футбольного хулиганизма и вандализма, но выразил свою мысль крайне неудачно. Дмитрий Лекух, писатель и футбольный фанат, с нами на прямой связи. Дмитрий Валерьянович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, губернатор Калужской области, ну его спросили, он ответил, что думает по этому поводу, как и любой гражданин России, он имеет право что-то думать, поэтому зачем вот так-то реагировать, но он же говорит, что с футбольным фанатским движением действительно проблема. Он говорит, что он считает, что нужно запретить, но проблема футбольных фанатов есть, а что правда с этим можно сделать?
Знаете, ну там на самом деле все довольно много смешного. Я сначала был подумал, что губернатору Артамонову, который, кстати, наверное, лучший в России губернатор на сегодняшний момент, по крайней мере, один из самых успешных, просто что-то плохое сделали футбольные фанаты. Потом прочитал интервью, которое он дал повнимательнее, и понял, что там действительно там много чего смешного. Я для начала запретил давать подобного рода интервью без предварительной вычитки хотя бы, потому что походя оскорбить людей, назвав асоциальными элементами, ну вот я футбольный фанат. Футбольный фанат моего московского «Спартака», по крайней мере, неоднократно так себя называл. Денис Мацуев, например, теннисист Кафельников. Министр иностранных дел Сергей Лавров.
Да, вот, если губернатор Артамонов оскорбил чувства футбольных фанатов, они должны пойти в суд.
Он назвал их, секундочку, давайте смотреть по тексту. Он назвал их асоциальными личностями. Я вот не чувствую себя асоциальной личностью, будучи, кстати, обозревателем того самого, политическим обозревателем, и не самым плохим, того самого РИА Новости, в котором он давал интервью. Ну, вот, ну не асоциальная я личность. Подавать в суд, естественно, не буду. Я, естественно, просто посмеюсь. Просто есть такой закон Мерфи, в котором говорят, что каждый бюрократ имеет свойство подниматься до уровня собственной некомпетентности. Да, помните, наверное. Блестящий хозяйственник, умница Артамонов, ну, он не понимает, он не только футбольных фанатов, но и он вообще там чудовищные вещи говорит о подведомственной себе команде Калуга в футбольном клубе, да, которому он, судя из текста интервью, запрещает занимать первое место. То есть он что, им приказывает сливать игры для того, чтобы не выходить в первую лигу? Тем самым полностью уничтожая спортивный принцип состязательности в футболе второй лиги. Ну, это просто на самом деле бред, а. Просто, ну, на самом деле, как бы вам сказать, я вот не рассуждаю, будучи выпускником литературного института, социальной личностью и кандидатом в филологических наук, я не обсуждаю, например, проблемы ядерной физики, да, в которых я не понимаю. Ну, наверное, и не стоило сравнивать футбольных фанатов с Исламским государством, запрещенным в России в том же интервью. Особенно действительно уважаемому, действительно хорошему умнице губернатору Калужской области. Вот, в принципе, и все.
Но ведь футбольные фанаты бывают разные. и, возможно, речь идет о тех футбольных фанатах,
которые... Послушайте, разные бывают дворники, разные бывают академики. Мы что, будем их запрещать по принципу дворник, он или академик? Понимаете, бывают разные девушки, бывают, как явствует из выступления нашего с вами президента, с которого я, например, пойду голосовать, бывают девушки асоциального поведения, да? Ну что, всех девушек теперь запрещать? Ну, поймите, ну, здесь вот, в общем-то, нельзя обобщать, нельзя вот мыслить такими категориями. Футбольными фанатами себя считают не 1 миллион человек в России. По определенным социальным выкладкам порядка 12-14 миллионов человек, избирателей, кстати. Называть их асоциальными людьми только по принципу того, что они являются в том или ином виде футбольными фанатами, но как-то, наверное, не совсем правильно. А то, что существует проявление хулиганизма, которое, кстати, сейчас, ну, с которыми государство достаточно четко и внятно, об этом, кстати, в своем интервью сказал и Колосков по поводу выступления Артамонова, каким-то образом разбираются, где-то договариваются, где-то преследуют уголовно. И сейчас все меньше и меньше проявлений и вандализма. На играх высшей лиги их нет. Фактически, ну, премьер-лиги.
Спасибо.
Поэтому вот все, что я могу сказать.
Спасибо. Писатель и футбольный фанат Дмитрий Лекух был с нами на прямой связи. А теперь президент Всероссийской организации болельщиков Александр Шпрыгин.
Полномочия губернатора любого субъекта, они ограничиваются лишь управлением субъекта, но никак не влиянием на жизнь десятков тысяч людей, например, да, которые задействованы в каком-то движении, и которому движению уже не один десяток лет, грубо говоря, не знаю, сколько лет там губернатору Калужской области, ну, наверное, примерно столько же лет более фанатично существует. И ни в одной стране мира не получилось так вот взять просто щелчком пальца, повернув какую-то кнопочку, взять его и одномоментно запретить. А во-вторых, я понимаю, что он все-таки, наверное, подразумевал не фанатизм, как культуры, наверное, в целом, и не футбольных болельщиков, спортивных болельщиков, а, наверное, те негативные явления, которые на трибунах происходят. Ну, грубо говоря, на проявление футбольного хулиганизма, вандализма, например, там, нарушение правил поведения зрителей и так далее, наверное, он про это имел в виду. Но выразил свою мысль, конечно, крайне неудачно. Я думаю, что много интересного и нового о себе узнает из интернета в ближайшие дни.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Этот день подарит мне новое слово в русском языке, как мне кажется. Я до этого думал, что есть слово «хулиганство». Теперь буду знать, есть еще и хулиганизм. Ну, во всяком случае, буду исследовать эту историю. Теперь давайте исследовать историю погоды. Будущая погода, будущая ближайшей ночи, которая обещает быть самой холодной с начала зимы. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в столице с 11 на 12 января опустится до минус 10 градусов. Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео», с нами на прямой связи. Леонид, здравствуйте. Так и будет?
Добрый день.
Так и будет? Холодно?
Ну, похолодание набирает силу. Предстоящие дни, особенно ночи, будут умеренно морозными. Температура продолжает медленно понижаться.
Продолжает медленно понижаться? И как долго она будет продолжаться? И главное, до какого уровня это будет понижение?
Прогнозируется до минус 10-13 градусов, по области до минус 15-16. Насколько это холодно, не знаю, это обычная январская температура, правда, на фоне тех событий, что были в новогодние праздники и в декабре, ну, достаточно низкая температура.
Но,
такая погода считается морозной.
Но это морозная погода ближайшей ночи, вы просто сказали, продолжается похолодание, вот как долго оно будет продолжаться за пределами будущей ночи?
Будет продолжаться еще 5-7 дней.
И от 10 до скольки дойдет этот мороз?
Я озвучил минимум. 10-13 по области, 15-16.
То есть с 10 ближайшей ночью до минимум 15-16 дней через 5-7?
В течение этих дней.
Спасибо. Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео», был с нами на прямой связи. Все не так страшно на самом деле. Потому что ближайшая самая холодная ночь будет до минус 10, но, видимо, следующая ночь будет тоже очень холодной, еще холоднее, чем ближайшая ночь, потому что впереди нас ожидает несколько дней похолодания. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые наблюдают за погодой, а ведь каждый человек наблюдает за погодой. А кто-нибудь помнит, когда такая зима была последний раз? Здесь, в нашем регионе, 7373948. И если вы помните, когда такая зима была, опишите, а что будет дальше? Ну, если пытаться проводить аналогии. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. В ближайшие дни нас ожидает морозная погода. Но морозная погода в нынешних условиях — это от 10 до 13, минимум до 16 градусов мороза, говорил ведущий метеоролог Леонид Старков. Ближайшие ночи одна за другой будут самыми холодными. В ночь 2017, зимой 2017-2018 годов. А когда такое было последний раз? 7373948. Ну или что-то подобное бывало уже на вашей истории? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, мне кажется, позапрошлая зима была такая же. Вот именно это время.
Сначала, да ну,
Новый год, не
чуть
было
подробнее. Снега. Так.
Потом ударили морозы.
Ну тогда морозы ударили раньше, как кажется.
Нет. Именно вот такая же погода. Ну, я, возможно, заблуждаюсь. Был Новый год, а потом пошли морозы. Прошлая зима была морозы точно, потому что ходил на Красную площадь, там околел. Нет,
прошлая эта зима, это я тоже помню. 7373948. Михаил Иванович к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Я как старый и глупый человек скажу вам. Зима 71 на 72 год.
Так, и что на было
Новый...
тогда?
На Новый год хлестал дождь.
Дальше-то, и... дальше нас интересуют нынешние морозы. Вот теперь нам говорят морозные ночи. Ну, правда, это мороз, разве 10 градусов? Но все-таки, если проводить аналогии, что будет потом?
Ну, стандартная зима. А что будет? Ну, а что будет? Ну, 10 градусов, ну что это, мороз? Ну, будет 8, будет 15. Все то же самое, что каждый год.
Ну, знаете ли, зимой 71 на 72 было совсем холодно, вы только что рассказывали. Дождь шел. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, на моей памяти самая холодная зима в Москве была с 78 на 79.
Ну, синоптики, кстати, подтверждают. Они говорят, что это самая холодная зима была за последнее время.
Там под 40 градусов было, и там было страшно холодно. Ну, то есть на улицу детей. А в школу занятия не отменяли, кстати.
А вот такая зима, как в этом году, чтобы вот дожди, ведь зимы-то до Нового года снега практически и не бывало. Такое
это
было?
Снег то, что сейчас на улице. Так я вас умоляю, какой это снег.
Ну таки да, но все-таки.
Я не помню, Юрий Викторович. Я помню, что с 10 на 11 год была зима очень снежная.
Ну вот чтобы там, так, чтобы так, чтобы так тепло, такого не было прежде.
Я не помню. Ну, да, был, наверное, я просто не помню. На такие зимы ты внимания не обращаешь. Обращаешь, если плюс какой-то, или когда какой-то минус. Господи, да раньше, вон, в ноябре катки заливали, они до начала апреля уж точно стояли все.
Понятно, спасибо. 7373948. Ну, как без Юрия Николаевича, слушаем вас, здравствуйте.
Да, 2006 год, до Нового года не было снега, а в январе, я тогда на заводе работал, мы свои машины загоняли в цеха на ночь, чтобы спасаться от мороза.
Там, кстати, в январе где-то было ближе к 20 числам, и сразу как-то минус 20.
Весь январь стояли в цехах на ночь машины наши.
Понятно, это было примерно 10 лет назад, говорит... Так, подождите, еще 7373948. Нет, не получается. Юрий Николаевич говорил, а еще слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Виктор 26-й, благодарю за предоставленный эфир. Юрий Николаевич, значит, всех в Якутию плюнешь и замерзает. Вот это мороз, а это так, какая-то прелюдия. Ну что-то заплакали, сдувает их с одного...
Да никого не сдувает, все нормально. Мы пытаемся понять, когда такое было прежде. Вот Анна, она неоднократно сама раскрывала свой почтенный возраст, говорит, что она ничего подобного не помнит тоже. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как раз с 2006 на 7 дождь был Новый год, и вот такая же каловая погода.
Не-не-не, ну там потом и было вот это вот, сильно ударило потом морозом.
А ударило сильно, вот было минус 30, что ли, по-моему. Это, по-моему, как раз год пятый. Или пятый год, зима.
В общем, так тепло было, и было, скажем, в 2006 году, как сейчас?
Ну, примерно, да.
Все понятно. О погоде поговорили. В ближайшую ночь станет самой холодной с начала зимы, так говорят синоптики. Больше того, они утверждают, что каждая следующая ночь с высокой долей вероятности будет еще холоднее. Впрочем, самая холодная вот через неделю, самая низкая температура, которую прогнозируют, и то по области 15-16 градусов мороза.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
В движении. А люди все-таки подъезжают на автомобилях, все-таки пробки какие-то появляются. Ну, жалкое подобие, я понимаю, но все равно уже не один, уже не два, уже 3 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. Пробки в 3 балла сейчас в Москве. Большие проблемы, если вы попытаетесь по проспекту Мира заехать на Садовое кольцо. И с Садового кольца, соответственно, съехать на проспект Мира, там уже друг другу, видимо, люди мешают продолжать движение. И большие проблемы возникают, несмотря на то, что вроде как день заканчивается. Въехать по шоссе энтузиастов в центр довольно сложно. В районе станции метро, в районе станции метро шоссе энтузиастов, в районе станции метро авиамоторная. Далее новости.